Глава 21. Город Москва. Решил вести себя уверенно. Все равно Самедов не сильно понимает, какой мне предстоит объем работы в связи с его поручением. «Добрый день, Рашид Фархатович!» — заглянул я в его кабинет. «Можно?»
«Заходи, Ивлев!»
— сразу отложил он в сторону бумаги, с которыми работал.
«Ну, что скажешь? Успел поработать с моими документами?»
«Успел все просмотреть», — ответил я. «Я правильно понял, это та самая фабрика, где мы уже были с прожектором?»
«Правильно ты все понял. По документам что?»
«Ну, это обычные накладные на передачу сырья. Что с ними надо сделать?»
«Как что?» — опешил Самедов. «Найти нарушение».
«Рашид Фархатович, чтобы найти нарушение, одних этих накладных мало. Данные в документах сопоставлять надо. По-другому несоответствия не найти. Ну, имеем мы расход сырья, и что? С чем его сравнивать? Как определить, верный он или нет?»
«Что ты хочешь сказать?»
«Нужны еще документы», — пожал я плечами.
«И какие тебе нужны документы?»
— недовольно спросил Самедов. «Это зависит от того, какие предполагаются нарушения», — невинно хлопая глазами, ответил я.
«А поточнее?»
«Могут понадобиться технологические карты, накладные на приобретение сырья, ведомости передачи готовой продукции на склад, накладные на реализацию».
«Сдурел, что ли?»
— цыкнул на меня Самедов. «Куда столько?» «А какие нарушения предполагаются? Знать бы, тогда можно ограничиться одним каким-нибудь видом документов».
«Знали бы, какие нарушения, тебя не спрашивали бы», — разозлился Фархатыч.
«Ну, давайте, как в прошлый раз, ту же схему проверим», — предложил я примирительно, зная, что на фабрике в этом смысле все чисто. А сам лихорадочно соображал, какие же документы попросить, чтобы легче было за ними следить.
«Хорошо. Что тебе для этого нужно?»
«Давайте с тех карт начнем», — предложил я, всячески демонстрируя готовность к сотрудничеству.
«Так, это так и называется, техкарты»,
— сменил гнев на милость Самедов, приготовившись записывать. «Технологические карты», — продиктовал я, — «производство изделий». Вот и поговорили, — думал я, выйдя из его кабинета и возвращаясь на занятия. Если их крот не попадется в этот раз, ну, тогда я не знаю. Не стал дожидаться окончания пар, сбежал в перерыве с занятий и помчался в пролетарский райком. Сатчан встретил меня взъерошенным и настороженным. «Ну, что тут у вас?» — сходу озабоченно спросил я. «Случилось что?»
«Да в том-то и дело, что ничего. Затихарился гнида и сидит на нас, смотрит и посмеивается», — раздраженно ответил Павел. «А у нас, как назло, ни одной мысли подходящей».
«Ну почему же?» — возразил я ему. «Родилась тут одна вполне себе подходящая мыслишка. Вынужден был сегодня импровизировать». Сатчан ошарашенно уставился на меня. «Да», — горько усмехнулся я, — «голова гораздо лучше работать начинает, когда тебя к стенке прижимают».
«Рассказывай», —
напомнился он. Пересказал ему сегодняшнюю встречу с Самедовым, как он злиться начал, как обрадовался, что есть вариант сдвинуться с мертвой точки.
«Похоже, его торопят», — сделал вывод Павел. «Он, небось, думал, что ты вернешься и сразу что-то выявишь и ему предъявишь. А ты приехал и вместо результата заявил, что материала недостаточно». «Так, и что ты у него еще попросил?»
«Техкарты. Если я правильно помню, они в кабинете начальника скорняжно-пошивочного цеха. Там не такой проходной двор, как в наборке. Легче будет крота выследить».
«Ну, допустим», — одобрительно кивнул Сачан. «Как же его выследить? Засаду в кабинете устроить?»
«Ну, нет», — с сомнением проговорил я. «Если прямо в кабинете его ждать, это ж с поличным, получается, возьмете. В темное уже не сможете его использовать».
«И то верно. И что ты предлагаешь?»
«Это на месте надо бы, конечно, сначала осмотреться, а потом уже решать. Можно, например, напротив кабинета в соседнее здание кого-нибудь посадить на круглосуточное дежурство, через окно за кабинетом следить, сделать фотографии. И компромат на крота будет, и по фото можно будет его опознать, если дежурные сами не будут его лично знать в лицо».
«Сфотографировать через окно? Ну, ты придумал», — горько усмехнулся Сатчан. «Это какая техника нужна?»
«Техника не проблема», — ответил я. «Есть у меня фоторужье, пылиться дома без дела. Нужно помещение напротив окон кабинета начальника цеха и двое дежурных, которые будут неотступно пасти окна кабинета по очереди с фоторужьем наготове, круглыми сутками. И срочно, время пошло».
«Хорошо», — подтянул к себе телефонный аппарат Сачан и стал набирать номер, кивнув мне при этом, мол, сейчас все будет.
«Карханов, это я. Дело есть срочное. Жди меня на проходной через 20 минут», — распорядился Сачан и положил трубку, дождавшись утвердительного ответа. «Поедешь со мной?» — спросил он.
«Мне надо в универ вернуться на занятия», — сделанным сожалением ответил я. «Очень уж мне не хотелось сейчас на фабрике светиться, тем более там человек Самедова с фотоаппаратом».
«Фотки с фабрики где?»
Сачан вынул из сейфа мой газетный сверток и отдал мне. Приятно удивился его предусмотрительности и осторожности, спрятал фотки в портфель и тут увидел журналы, что для Риммы Пашкиной привез. «Вот же! Чуть не забыл!» — воскликнул я, вынимая журналы и протягивая их Сачану. «Римма заказывала».
«Да?» — удивился он. «По борде я вроде сам тебя просил. А она что заказывала?»
«Она моей звонила и попросила по вышивке журналы. Рядом с бурдой лежат», — ответил я.
«А жизнь-то налаживается?» — воскликнул Сачан, удивленно усмехнувшись и покачав головой. «Глядишь, девчонки еще и подружатся».
Мы вышли с ним вдвоем из кабинета, я пошел в коридор, а он остался инструктировать помощницу. Подождал его на лестнице, вспомнив про свое предложение. «Осмотритесь там. Если мое фоторужье правда вам пригодится, то я дома буду часам к 9», — сказал я, когда он появился в коридоре. Сачан кивнул. Мы вышли из райкома и разошлись в разные стороны. Успел вернуться к большому перерыву, удалось даже пообедать перед третьей парой.
Меховая фабрика.
Через полчаса второй секретарь уже был на фабрике и в сопровождении главного инженера шел по территории к тому зданию, где на первом этаже располагались наборные участки, а на втором и третьем этажах — скорняжно-пошивочные цеха.
«Что за срочность?» — взволнованно спросил Тарханов. «Опять проверка?»
«Нет, крота будем ловить», — воодушевленно ответил ему Сачан. «Началось движение. Ему дадут задание сфотографировать техкарты. Они же в кабинете начальника пошивочного цеха хранятся».
«Да», — кивнул главный инженер. «А какого цеха? Номер один или номер два?»
Павел остановился как вкопанный.
«А их что, два?» — изумленно спросил он.
«На самом деле их пять.
Раф, а почему ты думаешь, что крота будут интересовать именно эти два цеха?» — настороженно взглянул Сачан на главного инженера.
«Так накладные из наборки, что ты показывал как раз в эти два цеха», — уверенно объяснил Тарханов.
«Ё-моё!» — воскликнул Павел. «А мы сможем установить наблюдение за двумя кабинетами сразу?»
«Должны», — ответил ему главный инженер. «Куда нам деваться? Или мы его поймаем, или он нас в тюрьму отправит».
«Тогда вперед, время пошло», — скомандовал Сачан, и мужчины припустили в сторону здания скорняжно-пошивочной фабрики.
После пары остались на репетицию агитбригады. Долго не сидели, за 30 минут прогнали программу, чтобы не забыть, и разбежались. Вручил Маше презент из Германии. «Галия просила тебе передать», — протянул я ей журналы и спицы. Раздался синхронный девичий «ах», после чего Маша со Светой Костенко резко решили никуда не ходить пока и вместе полистать импортную периодику. Витя посмотрел на меня такими глазами, типа: «Ну ты чего, брат, нашел время?» Но трогать девчонок в такой момент было опасно. Хоть и молодой, но некоторые вещи уже начал понимать. И Витька покорно сел рядом с недовольным видом. Развел руками ему в ответ, типа: «Прости, брат, это все жена, а я тут ни при чем». Посидел с ним за компанию минут пять, поразвлекал рассказом о реакции таможенников на подписанные мемуары маршала, поблагодарил еще раз. Витька с большим интересом выслушал мою историю о приключениях на таможне. Настроение у него заметно поднялось. Увидев, что друг вроде воспрял духом, мы с Ираклием, посчитав свою миссию выполненной и попрощавшись со всеми, ушли. По дороге в гардероб Ираклий поинтересовался, какие у меня планы на выходные.
«Дядя Дато приглашал гостя на дачу», — напомнил он мне.
«Может, он забыл уже?» — с сомнением спросил я. «Сколько времени уже прошло?»
«Нет», — удивленно взглянул на меня Ираклий. «Спрашивал на днях, не забыли ли мы про приглашение?»
«Странная, конечно, ситуация. Ну ладно, нас Витька однажды за собой потащил за город, чтобы Маше с ним скучно не было. А Ираклию-то это зачем? Уже второй семестр вместе учимся, а а он только сейчас вдруг ко мне дружескими чувствами воспылал. «Ну так что?» — напомнил он о своем вопросе. «Мне с женой надо посоветоваться», — увильнул от немедленного ответа я. «Так-то вроде мы ничего еще не планировали, но мало ли, надо спросить, короче, как домой приду». «Хорошо, я позвоню тебе», — обрадовался он, как будто я уже согласился. До курсов оставалось еще время, решил ехать домой. Что 3 часа терять? Галии дома еще не было, решил сходить к Брагину, чтобы вечер освободить. Костян куда-то собирался, я даже раздеваться-разуваться не стал. Вручил ему футболку с Гойко Митичем, он ее сразу и напялил. «Спасибо тебе за помощь супруге». Искренне поблагодарил я его. «Очень выручил. Если что надо будет, обращайся, рад буду помочь». «Спасибо», — явно в предвкушении чего-то приятного ответил Брагин, продолжая собираться. «Куда это ты намылился?» — улыбаясь, спросил я его. «Уж не в Подольск ли, на ночь глядя-то? На вокзале ночевать собираешься?» «Нет», — улыбнулся Костян. «Наташка сама сегодня собиралась приехать», — Лех сказал. «О, как вам удобно», — усмехнулся я. «Никаких писем, телеграмм не надо. Связь через Леху, а ты с ним каждый день видишься». «Телефон буду отца просить. Не всегда удобно через Леху, не все сказать можно», — подмигнул он. Он оделся, выключил в квартире свет, и мы вышли на улицу. Костя, счастливо улыбаясь, помахал мне рукой и припустил со двора в сторону метро. Эх, молодость, молодость. Вернувшись домой, застал жену уже дома. Она ездила после института опять в больницу, узнать, как там у нее анализы, и врачу показаться. Настроение у Галии было прекрасное, значит, все хорошо. Но поинтересоваться надо, а то подумает, что мне все равно. «Ну и как там наш маленький? Врачу не хамил?» — в шутку спросил я. «И я ему похамлю, женщинам». Состроив строгое лицо, такой же шуткой ответила жена и рассмеялась. «Настроение у тебя, смотрю, отличное», — обнял я жену. «Да», — Галия кивнула и выплеснула на меня целый поток информации. «Ты не представляешь, что сегодня было в институте. Я взяла с собой журнал по шитью, который ты для Инны привез. И когда конспекты выкладывала, случайно достала его. Девчонки в группе заметили. Что тут началось? Все перемены журнала листали. Попросила, чтобы аккуратно, объяснила, что в подарок его несу. Даже из соседней группы девушки прибежали. А на одну из пар у меня журнал преподавательницы на кафедру забрали посмотреть, после пары отдали. Просили даже продать им», — смеялась жена. «Да, устроил это ажиотаж», — я усмехнулся. «Придется тебе теперь преподавателям периодически свои журналы одалживать. Будь готова морально, не слезут». «Я уже поняла это», — жена закивала головой. «Им сказал, что у меня свой такой же есть, смогу приносить иногда. Так там уже очередь желающих образовалась, на кафедре записываются». «Времени не теряют, я погляжу», — я улыбнулся и поцеловал жену. «Клуб кройки и шитья организуете в институте, будете выкройками обмениваться». «Это я еще не говорила им, что у меня по вязанию журнала есть», — Галия хихикнула. «Я только бурду случайно достала на перемене. Повезло. И не буду говорить пока. Связать не смогу ничего, если постоянно буду кому-то посмотреть давать».
«Инне-то хоть понравился подарок?»
«Спрашиваешь». Галия радостно улыбнулась. Она очень довольна. И коллеги на нее там тоже налетели толпой, как увидели журналы. Толком пообщаться не дали.
«Кстати, нас на завтра-послезавтра приглашают на дачу в Подмосковье», — вспомнил я. «Дядя Ираклия, помнишь, однокурсник мой? Что скажешь, поедем?»
«Почему нет? Развеемся, отдохнем?»
— беззаботно взглянула на меня жена, взяв один из привезенных журналов и побежала к соседям. «Ирине Леонидовне потащила сувениры. Надо будет и мне, к Анне Аркадьевне, заглянуть с ее подарком», — подумал я и вернулся мыслями к предложению Ираклия. «Ну, отдохнем, так отдохнем. У бабушек были не так давно. Можно через выходные их навестить, подарки отвезти, ладно? Позвонит Ираклий и скажу, что мы едем. Все равно они с дядькой не откажутся от своего, раз уж пригласили. Рано или поздно, но придется ехать. Но сколько можно будет благовидные поводы для отказа придумывать? Или уже соглашаться сразу, или сразу твердо отказывать, чтобы больше не предлагали. А это уже ни к чему. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь». Вскоре надо уже было собираться на курсы. Телефон молчал. Ни Ираклий, ни Сатчан не позвонили. Но еще не вечер. Вернулись мы с курсов опять поздно. Еще на подходе заметил дежуривший у моего подъезда знакомый «Жигуленок». Сатчан, нахохлившись, одиноко слушал радио в салоне машины и не заметил, как мы с женой подошли. Постучал в окно. Он тут же ожил, засуетился обрадованно, вышел из машины и запер ее, явно намереваясь подняться к нам. «Давно ждешь?» — поинтересовался я. «Минут 20», — ответил он. В подъезде разговаривать не стали. Мало ли кто курит на площадке на каком-нибудь этаже. Пока дождались лифта, Сачан нетерпеливо перекатывался с мысков на пятки. «Там два скорняжных цеха, по которым документы», — заявил он, как только двери лифта закрылись, и тот тронулся вверх. «Два, представляешь? И два кабинета, соответственно». «Так, спокойно», — сам себе сказал я. «Без выходных положений не бывает. Что вы решили?» «Там один цех на втором этаже, второй на третьем. Планировка аналогичная. Кабинеты начальников цехов аккурат друг под другом. Решили воспользоваться твоим предложением и засесть напротив с фоторужьем, чтобы держать под контролем оба кабинета одновременно». «Ну вот, правильно», — одобрил я. «А сейчас там кто-то дежурит?» «Да, Тарханов с замом и с биноклем. Сегодня они будут ночь там дежурить. Утром их сменят. Я им твое ружье утром и завезу. Сейчас слишком заметно будет. Никто же не знает, что они в клубе в библиотеке на ночь остались». «Ну, будем надеяться, что ночью за тех картами никто не придет», — задумчиво сказал я. «А в библиотеке днем их не просекут? У библиотекарши вопросы не появятся?» «Мы ее отправили на неделю к Елене Викторовне в бухгалтерию. У нее там как раз кто-то на бюллетени шел, и как будто некому на телефон отвечать, поручения выполнять». «Во даете, молодцы!» — усмехнулся я и пошел в спальню за фоторужьем. «Когда земля под ногами горит, еще не такое придумаешь», — ответила озабоченно Сатчан. Он принял у меня чемоданчик с фотоаппаратом, открыл его и тщательно осмотрел содержимое. «Объективы только надо поменять», — подсказал я. «Там стоит простой, это я в помещении снимал. Вам нужен вот этот, специальный». «Инструкция есть? Разберутся», — уверенно заявил Павел и закрыл чемоданчик. «Там три новых пленки, по идее, должно хватить», — сказал я. «Хватит, конечно». Собрался уходить он и протянул мне руку. «Удачи», — искренне пожелал я. «Рима передала. Большое спасибо за подарки», — сказал Сатчан, благодарно кивая Галие. Жена радостно улыбнулась, Сатчан кивнул мне, Галие, и ушел. Закрывая дверь, увидел, что лицо у него снова стало озабоченным. Вскоре зашли Гриша с Родькой, и мы опять пошли выгуливать моего пса целой делегацией.